Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сергей Собянин готов ко второму туру выборов мэра Москвы. Понадобится ли градоначальнику такая готовность? Повстанцы обвиняют режим Башара Асада в применении химического оружия. Можно ли проверить эти утверждения? Уровень воды в реке Амур превысил исторический максимум. И сколь вероятна эвакуация крупных населенных пунктов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский городской суд отказался снять с выборов кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. На этом настаивал его соперник Алексей Навальный. По мнению лидера оппозиции, исполняющий обязанности мэра пошел на выборы незаконно, так как на момент регистрации не заручился согласием президента Российской Федерации. Сегодня самому Навальному пригрозили снятием с выборов. О такой возможности заявил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Горбунов заявил, если комиссия обнаружит в избирательной кампании Алексея Навального нарушение, предвыборная кампания для него закончится. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов пригрозил снять Алексея Навального с выборов мэра Москвы. Комиссия может поднять вопрос об отмене регистрации оппозиционера в качестве кандидата, если обнаружит в его избирательной кампании нарушения, которые превышают установленные законом нормы, сказал Горбунов. Сейчас Мосизбирком проводит в отношении Навального проверку по многочисленным обращениям избирателей. Обращения, по словам главы Московской избирательной комиссии, касаются нарушений в предвыборной агитации. Среди них есть жалобы на материалы, неоплаченные средств избирательного фонда кандидата и не содержащие требуемых по закону выходных данных. Случайно или нет, но именно сегодня в типографии, где заказывают агитматериалы кандидаты в мэры Москвы Иван Мельников и Алексей Навальный, проходят обыски и выемка документов. Об этом сообщил в своем твиттере член президиума ЦК КПРФ, руководитель фракции коммунистов в Мосгордуме Андрей Клычков. Сегодня утром полиция нагрянула в типографию Московского издательского дома, где мы делаем агитпродукцию. Здание заблокировано, идут изъятия, влезли в бухгалтерию, написал Клычков. Информацию об обысках и изъятии документов в типографии подтвердил начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков.
Утром туда пришли сотрудники МВД, показали постановление для предписания проведения выемки документов и сейчас изымают бухгалтерскую документацию. В этой типографии печатаем мы и Мельников, насколько нам известно, изымают именно бухгалтерскую документацию по взаимоотношениям.
С чем вы это связываете и как, собственно говоря, расцениваете?
Мы это связываем с ростом наших рейтингов.
С какими еще нарушениями предвыборного законодательства сталкивается Алексей Навальный в ходе этой кампании?
Ну, с многочисленными. Есть очень много фактов давления на волонтеров и агитаторов физически. Бейсбольными битами на задних стеклах в машинах и много прочего разного неприятного давления на нас оказывается. Мы сообщаем правоохранительные органы, никакой реакции.
В четверг Мосгорсуд отказался снять с выборов одного из кандидатов на пост мэра Москвы Сергея Собянина. С иском в суд обращался Алексей Навальный. Он считает, что Собянин не имеет права участвовать в выборах, так как на момент регистрации в качестве кандидата у него не было письменного согласия президента Владимира Путина. Накануне вечером стало известно о том, что до 25 августа из своего офиса в центре Москвы должен выехать Альянс независимых наблюдателей. В него входят организации «Голос», «Росвыборы», «Сонар» и «Гражданин-наблюдатель», ведущие независимый мониторинг выборов в России. Подробнее о выселении и дальнейших планах наблюдателей рассказал пресс-секретарь организации «Сонар» Федор Богдановский.
Нужно тут сказать, что вообще Альянс наблюдателей в конечном счете пустили просто по доброте душевной в помещение, которое пустовало летом. То есть собственник дал возможность наблюдателям пользоваться этим офисом в центре Москвы на безвозмездной основе. Однако неделю назад примерно приходили два каких-то странных человека в штатском платье, которые пытались там наводить справки, спрашивали людей, которые были в штабе, что вы, кто вы, чем занимаетесь. Спустя неделю пришел представитель собственника и сказал, что так и так влиятельные люди посоветовали ему прекратить с нами отношения как можно скорее. Так что сейчас, если раньше у штаба были там приоритеты докупить оргтехнику, докупить еще какие-то важные вещи сейчас – отправить в типографию новые тиражи какой-то литературы учебной, то сейчас у нас приоритеты побольше коробок, побольше бечевки и, соответственно, газель, чтобы все это вывести 25 числа. Мы, конечно, имущество можем разместить кое-где, но другое дело, что все равно нужно помещение, нужно в центре, нужно так, чтобы там рядом был зал, который можно использовать для лекций, много-много чего еще на самом деле. Что касается того, что нам сейчас, вот что необходимо было делать и так далее, сейчас там на самом деле кипит работа. Задача стоит в том, чтобы расставить наблюдателей по всем участкам города Москвы, которых 3500, да? Соответственно, для того, чтобы это сделать, нужно большое количество людей, большое количество организаторов, литература, обучение. Обучение идет каждый день на нескольких площадках. Необходим колл-центр, причем достаточно мощный, юристы, дополнительные материалы. В день выборов необходимы мобильные группы, которые бы реагировали на какие-то острые ситуации. Много что еще. То есть, разумеется, когда вот нам за 2 недели до выборов вот ставят такую вот подножку, просто-напросто пытаются смешать какие-то наши планы и нашу работу. Но вообще-то мы уже, честно говоря, ученые. В этом смысле мы как бы ничего нового для нас не произошло. То есть мы, безусловно, как-то организационная сторона пострадает, но ненадолго. То есть я думаю, что где-то к середине следующей недели новый штаб уже начнет свою работу. Единственное, что я, конечно, не могу пока сказать, где и в каком качестве.
Политолог Михаил Виноградов считает, что пока кампания по выборам мэра Москвы идет в рамках российских политических реалий, без особых потрясений и с набором традиционных предвыборных нарушений.
Кампания по выборам мэра Москвы, по сути, только начинается, потому что Москва пока достаточно пуста, люди в отпусках. И многое будет зависеть от того, какое настроение сформируется к дню голосования. Понятно, что заметна кампания двух кандидатов, Собянина и Навального. Уход Навального с дебатов на таких периферийных каналах в значительной степени снизил резонансность кампании других претендентов. Если считать, что все участники раскрыли карты и проявили себя полностью, то, наверное, кампания идет не слишком ярко, не слишком заметно. Да, появилась городская повестка дня, которой в городе много лет не было, но, тем не менее, каких-то таких потрясающих историй, которые пересказывались из уст в уста, не возникало. К 8 сентября все будет зависеть от эмоционального настроя. Если у граждан будет ощущение участия в неком историческом событии, то возможен и рост явки, и рост голосования в пользу оппозиции. Если же будет доминировать ощущение, что все решено без нас, то, наверное, серьезных проблем у российской власти не возникнет. Что касается кампании Навального, пока что мы видим достаточно яркие встречи, которые проводит сам кандидат, но без интегрирующих шагов в Москве эти встречи теряются и имеют ограниченный резонанс. Многое зависит от того, сумеет ли штаб Навального предпринять какие-то интегрирующие шаги, поскольку все-таки по своим профессиональным публичным качествам штаб Навального заметно уступает своему кандидату.
Честно, вот сейчас можно назвать эту кампанию по выборам мэра Москвы?
Ну, кампания по выборам мэра идет, в общем, в той стилистике, которая существует в российских политических реалиях, когда существует почти неограниченная возможность такой агитации с участием кандидатов, но возможности присутствия в электронных СМИ и на рекламных носителей оппозиционных кандидатов по-прежнему ограничены. Вроде бы это не противоречит сложившейся в России политическим практикам, но если возникнет проблема легитимации итогов голосования, наверное, это будет скорее в минус. Хотя в большей степени легитимация будет зависеть от того, насколько интуитивно понятными гражданам покажутся официальные итоги выборов, которые будут объявлены.
Выборы мэра Москвы пройдут 8 сентября. Помимо Сергея Собянина и Алексея Навального, в них участвуют руководитель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, коммунист Иван Мельников, Николай Левичев из «Справедливой России» и член ЛДПР Михаил Дегтярев. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
Самой острой темой кампании по выборам мэра Москвы стал, наряду с текущими городскими проблемами, вопрос об отношении к легальным и нелегальным мигрантам в рамках более широкой дискуссии по проблемам национализма. Некоторые другие, еще недавно актуальные политические или околополитические темы, скажем, роль и место в обществе православной церкви, отношение к участницам группы «Пусть Рают», широкое оппозиционное движение, отступили на второй план под давлением новой повестки дня, например, вопрос о правах ЛГБТ-сообщества в России. Каким образом актуализируется эта повестка дня? Кто ее диктует? Власть, оппозиция или сама жизнь? Эти вопросы я обсуждаю с московским социологом Валерией Косомарой, заведующей лабораторией политического анализа Высшей школы экономики.
Если опираться на результаты опросов общественного мнения, и в данном случае я буду ссылаться на результаты последнего опроса, проведенного Левадой-центром, буквально вот 4-8 июля, то здесь можно сказать с полной уверенностью следующее, что есть те проблемы, которые действительно волнуют москвичей, и скорее эти проблемы и определяют текущую повестку дня, то, что москвичи хотели бы обсуждать, и именно в обсуждении этих проблем есть насущная необходимость. И первое место здесь занимает проблема, которая звучит как много мигрантов из бывших республик СССР либо Северного Кавказа. Это та проблема, которая никуда не уйдет, даже если мы будем о ней молчать, и федеральные каналы перестанут ее упоминать. Если в декабре 2010 года эту проблему озвучивали 30% опрошенных, то уже к июлю 2013 это 55%. То есть у нас с вами за неполных 3 года рост обеспокоенности на 15%.
Ситуация вокруг Матвеевского рынка в данном случае, это случайность, которая просто еще больше подогрела эту проблему? Логика такова?
Вы знаете, я бы не сказала, что здесь Матвеевский рынок мог сильно сыграть на подогрев этой проблемы. Потому что даже если бы не было Матвеевского рынка, это москвичи видят вокруг себя ежеминутно. То есть на сегодняшний момент это меняющаяся среда обитания. И Матвеевский рынок здесь может быть просто там еще одной каплей. Когда я смотрю на данные, я вижу, что они просто все время растут. Они и без Матвеевского рынка бы увеличивались, и проблема становилась бы все более острой. Итак, то есть те проблемы, которые мы видим здесь и сейчас, и здесь нам не нужны никакие средства массовой информации, а есть те темы, именно не проблемы, а именно темы, которые очень легко пиар раскручиваются. Тема ЛГБТ, она как раз под ту тему, которую очень легко раскрутить. Когда людей спрашивают про проблемы, у них нет проблемы в виде ЛГБТ, но... Когда им в лоб задается тем же самым Левадой-центром вопрос по поводу отношения к ЛГБТ, или как бы вы посмотрели самый такой, скажем, традиционный вопрос, который оказывается самым болезненным, как бы вы поступили, если бы ваш собственный ребенок оказался нетрадиционной сексуальной ориентации, то вот здесь вот всплывает, что когда я применяю эту проблему к себе, то я понимаю, что да, она бы меня волновала, если бы она была. Но в мирное время, условно говоря, в своей повседневности москвичи не ходят и не думают о том, что такая проблема есть. Но когда она появляется с помощью средств массовой информации, ее легко обсуждать, потому что есть о чем поговорить, потому что она уж слишком такая пикантно-острая.
А кто ее актуализирует, Валерия? Власть ее актуализирует в первую очередь. Точкой отправной явился закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Вот из этого все началось?
Есть традиционные, если с точки зрения политтехнолога рассуждать, некие фишки, которые, с одной стороны, очень легко, как искра в обществе разогретая, и тут же возникает дискуссия, потому что наше общество все-таки скорее традиционное, активное и во властном дискурсе и через средства массовой информации все-таки проводится идея того, что мы именно то общество, которое имеет свои традиционные ценности, и уж никакие геи и лесбиянки не смогут пошатнуть основу нашей духовности. Здесь, понимаете, из этого закона проще всего и обсуждать, что вы посмотрите, мы выполняем некую охранительную функцию, мы пытаемся защитить нравственность, мы пытаемся защитить молодежь, а вот эти вот те самые, которые непонятно кто. И дальше разворачивается вся эта дискуссия. Ее очень легко раскручивать, ее очень легко ввести в многих целевых аудиториях российского общества.
Русская православная церковь против кощунниц, старосельцы или старожители, как их сейчас называют, против агрессии, значит, тех, кто приехал тут. Болотное дело, поддерживающее власть большинство против креативного класса, который уже там стал ругательным, ЛГБТ, понятно, и все это вот выстраивает консолидация большинства против любых проявлений другого.
Весь этот перечень надо завершить тем, что нам необходим единый учебник по истории. То есть здесь все направлено, получается, на то, что чем меньше мы с вами размышляем, и чем меньше у нас есть с вами различных вводных, которые мутят воду и портят единую картину мира, тем больше надо с ними бороться, устремляясь к некому единообразию. Вот это все проявление политической системы в целом. И здесь это не отличие московской избирательной кампании. Это скорее отличительная черта нынешней политической системы всей Российской Федерации. Чем больше у нас инакомыслия, чем больше у нас различных проявлений и плюрализма, тем тяжелее с этим совладать, поскольку это не будет вписываться в некую узкую картину мира, которой проще управлять, которой проще руководить. А при отсутствии работающих демократических институтов совсем уж никак не понятно, как с этим быть. Поэтому здесь идет просто выхолащивание и упрощение. И создается ощущение, есть некая иллюзия, что чем больше мы выхолащиваем, тем больше мы упрощаем, систематизируем и делаем там, не знаю, единообразным, тем проще этим будет руководить. Но это просто все говорит о неком кризисе, кризисе политической системы в целом.
Вы говорите о том, что вот это упрощение реальности, и политической в том числе реальности, это следствие особенностей российской политической системы, ее недостатков. Это рефлекторная реакция или кто-то сидит в Кремле и придумывает новые темы для того, чтобы консолидировать и упрощать?
Я менее склонна думать, что есть некий продуманный план по поводу того, какую тему запустить для общественного обсуждения, потому что в нашей политической реальности, в действительности, слишком много несогласованности между людьми, принимающими решения, между ключевыми игроками, и зачастую очень много глупости, да простят меня. Поэтому сделать вывод о том, что делается по заранее продуманному плану, а что является следствием некой ошибки, мне кажется, на сегодняшний момент очень проблематично, потому что зачастую, если анализировать политические решения, мы увидим скорее рассогласованность и несогласованность игроков, которые и приводят зачастую к дурацким коллизиям, которые власти и мешают, и еще больше портят ее репутацию.
Об общественных процессах в России на фоне избирательной кампании в Москве говорила московский социолог Валерия Косомара.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», 22 августа, четверг. В Хабаровске началась эвакуация жителей домов, оказавшихся в зоне подтопления. Сегодня уровень воды в реке Амур превысил отметку в 7 метров. Начинается подъем воды в Комсомольске на Амуре. Пик паводка, сформировавшийся несколько дней назад в районе Благовещенска, достиг Еврейской автономной области. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Официально было заявлено, что пик паводка в Амурской области уже прошел. Однако сегодня уровень воды в реках Зея и Амур вновь повысился. В Амурской области в результате наводнения остались без крова около 200 жителей. Их дома не подлежат восстановлению. Зейская ГЭС сохраняет прежние объемы холостых сбросов 5000 кубометров в секунду. Это не способствует быстрому уходу воды с подтопленных территорий. Как заявил губернатор Амурской области Олег Кожемяка, на то, чтобы вода ушла, потребуется не менее 40 дней, сообщает наш корреспондент в Благовещенске Антон Лузгин.
В нескольких районах области нарушено автомобильное сообщение. Так, в Константиновском районе невозможно подъехать к 5 селам из-за размытых дорог. В районе полностью затоплено более 100 домов, эвакуировано около 1000 человек. Сложная ситуация в Свободинском районе, где для доставки грузов на затопленные территории используют катера. Власти района жалуются на нехватку водного транспорта. В районном центре Свободном подтоплено более 1000 домов. Дамбы на реке Зея пока сдерживают воду, но до критической отметки на берегоукрепительных сооружениях осталось менее полуметра. В области продолжается сбор средств для пострадавших от наводнения. Кроме местных жителей, помощь оказывают и китайцы, торгующие в Благовещенске. Они по собственной инициативе собрали вещей на сумму более 1 000 000 рублей. В самом Китае обстановка с наводнением продолжает ухудшаться. На северо-востоке страны уже погибло более 100 человек. Еще примерно столько же пропали без вести. Подтоплено 1000 жилых домов.
Уровень воды в Хабаровске сегодня утром достиг отметки в 702 сантиметра, а к полудню в 705 сантиметров. Это наивысшая отметка за всю историю. Исторический максимум, зафиксированный в 1897 году, составил 642 сантиметра. К массовой эвакуации местные власти прибегнут в случае, если уровень воды в Амуре достигнет критической отметки в 8 метров. Пока в городе началась эвакуация, жители 11 многоквартирных домов, оказавшихся в зоне подтопления. Для размещения эвакуированных горожан развернуты 15 специальных пунктов, которые способны принять 4500 человек. По сообщению местных властей, начинается подъем воды в другом крупном городе Комсомольске на Амуре. Сейчас ведутся работы по защите от подтопления основной автомобильной трассы края Хабаровск-Комсомольск на Амуре протяженностью в 400 километров. Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке заявил, что число пострадавших от паводка в регионе составляет 50 тысяч человек. Пик паводка на реке Амур достиг и Еврейской автономной области. Теперь, согласно прогнозам, вода в главной дальневосточной реке на участке в границах области будет пребывать ежедневно до 24 августа. И только потом, возможно, пойдет на спад, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Биробиджане Владимир Иващенко.
А как все-таки приведет себя Амур в ближайшие дни? Сегодня в оставшихся без автомобильных дорог Октябрьский район должен прибыть понтонный мост. Туда же направлены перечисленные служащие для спасательных работ. А всего численность совместной группировки МЧС имени Вороны в автономии приближается к 4000 человек. Только экскаваторам, но и землекопам местами не хватает сыпучих материалов для того, чтобы наращивать защитные сооружения вдоль растущего Амура. Ссоры села Ленинская, уровень реки превысил сегодня знаковую отметку в 10 метров. Это исторический максимум за все время гидрологических наблюдений. Глава местной районной администрации Виктор Князев пожаловался губернатору области Александру Винникову на то, что вынужден разбирать здания, разрушать дороги, чтобы было чем наполнять дамбы. В некоторых других районах автономии вдруг обнаружился дефицит мешков, которые, если их плотно заполнить песком или грунтом, гораздо лучше удерживают воду, нежели простые земляные валы. Мешки собираются закупать в соседнем Китае.
В зоне затопления в Амурской, Еврейской автономной областях, Хабаровском крае оказались почти 150 населенных пунктов. Десятки тысяч домов потоплены. В отдельных районах нарушено автомобильное сообщение. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На Дальний Восток сегодня прибыла первая группа волонтеров из европейской части России. Общественная помощь пострадавшим организована через сайт amur13.ru. В кампании по сбору средств участвуют популярные актеры, общественные деятели и глянцевые персонажи. Впервые, напомню, в массовом волонтерском движении по оказанию помощи в связи со стихийными бедствиями Россия столкнулась в минувшем году во время наводнения в Крымске. Я беседую с блогером и фотографом Дмитрием Олешковским.
Мы прилетели сегодня утром по местному времени. Сейчас я нахожусь на улице Ленина в городе Благовещенск. Вот можно слышать небольшое тарахтение мотопомпы, которая откачивает воду из подвала обычного здания на центральной улице Благовещенска. Все подвалы здесь заполнены водой, и их откачивают. Но сам город Благовещенск не пострадал, сам город Благовещенск не наполнен водой. Пострадали самые страшные районы сельские вокруг города Благовещенск. Когда мы прилетали сегодня сюда, когда мы садились на самолете, было ощущение, что мы садимся в море. Везде, докуда вообще вот простирается взгляд, везде была вода. К сожалению, ее столько, что это не поддается вообще какому-либо исчислению. Нужно просто вот смотреть на фотографии или на видео.
Кто организовывал вот это волонтерское движение на Дальний Восток?
Это абсолютно общественная инициатива. То есть мы сами взяли, попросили авиакомпании, чтобы нам предоставили бесплатные билеты как волонтерам. Авиакомпания Трансайра выделила нам квоту, чтобы мы летали на Дальний Восток. Мы специально создали сайт, на котором собираем пожертвования для операции, для финансирования для операции. Он называется amur13.ru. На этом сайте собирают деньги на гуманитарную помощь, которую мы закупаем здесь на месте и которую доставляем в пострадавшие районы Амурской области. Надо понимать, что доставка любой какой-либо техники или вещи или вещей из Москвы — это очень дорогостоящее предприятие, поэтому, поскольку возможно только по авиапочте, либо там поездом 7 дней, поэтому мы приняли решение, что максимально эффективно будет собирать деньги и тратить их здесь на закупку гуманитарной помощи.
У вас есть ощущение, что и без волонтеров из Москвы власти и местное население не справятся со стихийным бедствием?
Здесь абсолютно совершенно классическая ситуация для России, сложившаяся в отношении волонтеров и власти. Пока мы не приехали, более-менее известные московские волонтеры, про которых писали все СМИ, вот все местные волонтеры, они были абсолютно отрезаны от общения с властью, потому что власть не знает, как общаться с волонтерами, и из этого возникло недопонимание, и все друг на друга обиделись. Я надеюсь, что мы вот этот вот момент, во-первых, здесь сейчас как-то сгладим и сможем всех подружить между собой обратно, а во-вторых, сможем эффективно работать. Мы заручились поддержкой очень известных всяких разнообразных звезд, кино, эстрады, которые выступают в поддержку нас и помогают нам собирать деньги. И поэтому мы полагаем, что мы будем эффективнее, чем местные волонтеры, которые пытаются собирать пожертвования только с местных людей, а мы сможем, мне кажется, при помощи Гоши Куценко, Катины Канделаки, Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Хабенского и прочих, мы сможем собрать больше денег и сможем больше помочь.
Это нормальная ситуация? Большая страна, большая река, на все не хватает денег? Или есть какие-то большие недоработки федеральной местной власти, из-за которой вы там и находитесь?
Во всех странах мира существует волонтерство. Совершенно очевидно, что оно существует именно там, где власти не могут полностью выполнять свои обязанности. каким-то образом. Но это не значит, что власти плохо работают. Это значит, что власти не могут покрывать 100% вопросов. И именно те проценты, которые они не покрывают, стараемся покрывать мы. Вопрос в том, что чрезвычайная ситуация здесь настолько гигантских масштабов, что покрыть все просто невозможно. И именно тут мы пришли на помощь власти. Мы не являемся какими-либо политическими деятелями. Мы вне политики абсолютно, для нас не имеет никакого значения. Как и что, мы помогаем, мы работаем вместе с властью на благо людей здесь. Там мы приехали, первым делом мы познакомились с местными волонтерами, потом с местной властью мы пришли, представились, и они сказали: спасибо, что вы приехали, мы будем рады, если вы поможете нам.
С какие-то линии параллели с крымским прошлогодним есть или ситуация совсем другая?
Ситуация кардинально отличается. В Крымске вода пришла и ушла очень быстро, а здесь вода стоит до сих пор. То есть до сих пор, уже несколько недель, здания находятся под 5-метровым слоем воды, и люди фактически живут на крышах многие.
Можно ли как-то оценить масштаб сейчас вот этого волонтерского движения? Примерно сколько человек приехало на Дальний Восток из Москвы, там, может быть, Петербурга?
Из Москвы, Петербурга приехало мало людей. Наша группа вряд ли составит здесь больше 15-20 человек, может быть, там 30. Но мы занимаемся в основном, во-первых, гуманитарной миссией, потому что мы не восстанавливаем ничего, жилье, ничего. Мы именно занимаемся доставкой гуманитарной помощи, это первое. Во-вторых, здесь есть большое количество местных волонтеров, поэтому мы с ними вместе сотрудничаем. Мы – это такая небольшая связь, цепочка к Москве, к федеральным СМИ, к федеральной повестке, потому что в Москве никого не интересует эта тема. Мы приехали сюда именно для того, чтобы в Москве эта тема тоже стала интересна.
Понятно, масштабы стихийного бедствия велики. Власти понимают, что они делают, просто им не хватает сил? Или у них опускаются руки, они чего-то не знают, не могут сделать? Или просто люди работают, ситуация сложная, но они борются?
Люди работают, власти, МЧС выполняют, насколько я понимаю, пока, как кажется, неплохо свои функции. Вот, есть какие-то конкретные недоработки, но это мы пока не можем обсудить, слишком мало информации. Вот, и я думаю, что это все просто из-за гигантских масштабов того, что здесь происходит.
Волонтер Дмитрий Олешковский о ситуации на Дальнем Востоке с достигнутым серьезным наводнением. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 22 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Повстанцы обвиняют режим Башара Асада в применении химического оружия. Началось оглашение приговора по делу Сергея Помузуна, который застрелил в апреле этого года 6 человек. В Таллине открыт барельеф Бориса Ельцина. Расскажу об этих темах и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня четверга, 22 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Полиция завершила проверку московской типографии, где печатались избирательные материалы для кандидатов в мэры Москвы Мельникова и Навального. В России сегодня отмечается День государственного флага. Во многих российских городах проходят мероприятия, посвященные этой дате. Бывший президент Египта Хосни Мубарак освобожден из тюрьмы. Сирийская армия продолжает обстрелы и бомбардировки пригородов Дамаска, где, по утверждениям оппозиции, в среду было применено химическое оружие. В Китае открылся суд над бывшим кандидатом в члены постоянного комитета Политбюро ЦК КПК и бывшим секретарем парторганизации города Чунцин Бо Силаем. Совет Европы обратился к британским властям за разъяснениями в связи с их требованиями газеты «Гардиан» об уничтожении редакционного компьютера репортера Глена Гринвальда. Таковы были главные новости уходящего дня, четверга, 22 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 22 августа. Сирийская армия продолжает обстрелы и бомбардировки пригородов Дамаска, где, по утверждениям оппозиции, в среду было применено химическое оружие. Противники президента Башара Асада заявляют, что число жертв химической атаки может колебаться от 140 до 1300. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Базирующаяся в Великобритании организация «Сирийское наблюдение за правами человека» заявляет, что в четверг возобновился ракетный и минометный обстрел восточных пригородов столицы Сирии. Данные о жертвах вчерашней химической атаки, о которой сообщили оппозиционные активисты, очень разнятся от 136 до примерно 1300 погибших. Информация о применении химического оружия в районах, контролируемых повстанцами, вызвала бурную реакцию мирового сообщества. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность принять решительные меры.
Все красные черты перейдены, но Совет Безопасности ООН по-прежнему не в состоянии принять решение.
отношения. Это обязанность стран, которые устанавливают эти красные линии, и всех нас.
Совет Безопасности ООН действительно накануне экстренно обсудил поступившие сообщения о химической атаке в Сирии, но все, что смог сделать, это выступить за скорейшее прояснение этой информации. При этом, согласно данным агентств, Россия и Китай выступили против прямого призыва к проведению ООН расследования этого эпизода. Представители ООН выражают надежду, что международные инспекторы, находящиеся в Сирии, смогут посетить место предполагаемой химической атаки, однако пока нет данных, что сирийские власти окажут инспекторам в этом содействие. Сирийский министр информации Омран Зоаби отрицал причастность правительственных войск к происшедшему. Он обвинил повстанцев в фабрикации инцидента. Россия также поставила под сомнение сообщение о химической атаке, заявив, что речь может идти о спланированной провокации. Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил сегодня в интервью телеканалу BFM, что Франция выступит за применение силы в Сирии, если будет подтверждена информация о химической атаке.
Если это подтвердится, то позиция Франции, за этим должна последовать реакция. Что я имею в виду под реакцией? Это не отправка туда солдат, но, конечно, международное осуждение и реакция, которая может принять, и не хочу тут быть более точным, силовую форму.
Российский востоковед Елена Супонина заявила в интервью «Радио Свобода», что в ближайшее время вряд ли удастся в предполагаемую зону химической атаки направить международную комиссию, которая необходима, чтобы разобраться в ситуации.
Только-только начала работу комиссия ООН, расследующая подозрительные случаи по использованию химического оружия в Сирии, но она имеет ограниченный мандат. Членам комиссии разрешено правительством Сирии появляться только в определенных населенных пунктах. Пригороды Дамаска в это число не входят. Поэтому в ближайшее время члены этой комиссии вряд ли появятся в данном населенном пункте, а это значит, что никакого нейтрального взгляда на вещи не будет в ближайшее время. Вообще же обвинения действительно звучат с обеих сторон, и международное сообщество тоже расколото по этому поводу. Есть страны, которые доверяют больше оппозиции, а Россия, к примеру, доверяет традиционно больше правительству Сирии. Предыдущие похожие случаи, хотя жертв тогда было значительно меньше, и в основном пострадали боевики, а не мирные жители, были весной этого года, но до сих пор никто не пришел к однозначному выводу, кто использовал весной этого года химическое оружие в Сирии и было ли оно использовано.
Но теоретически у повстанцев есть ракеты, возможности какие-то боеголовки с газом использовать?
Исключать попадание химического оружия в руки повстанцев совсем нельзя. Но и доказать, что оно у них имеется, тоже невозможно. Конечно же, основные химические арсеналы находятся на вооружении правительственных войск. Все международные эксперты склоняются к тому, что было использовано не основное боевое отравляющее вещество типа зарина, а некое его облегченная смесь, хотя это привело к большому количеству жертв. Но если бы было применено настоящее боевое оружие, то жертв было бы значительно больше. Вот вопрос состоит в том, кому и зачем надо было использовать сейчас это оружие. Извлечь пользу из этого могли какие-то экстремистские группировки в рядах повстанцев, чтобы доказать, что международному сообществу надо более активно вовлекаться в эту ситуацию, так и правительственные войска, которые хотят добиться перелома.
Какова ситуация, собственно, в Сирии сейчас?
Военной победы в Сирии не удается добиться пока никому из противоборствующих сторон. Был период где-то полгода назад, когда правительственные войска терпели поражение, и уже казалось бы, что оппозиция может взять верх, но сирийскому правительству помогли советники из Ирана и боевики из дружественной ему ливанской партии Хезболла. С другой стороны, в ряды оппозиции влились иностранные боевики, часто очень радикально настроенные, Зачастую умеренная оппозиция не всегда рада этой помощи, потому что это сильно портит имидж оппозиции. Чего уж скрывать, на стороне оппозиционеров есть и группировки, близкие к международной террористической структуре Аль-Каида. В ближайшее время вряд ли кому-то из воюющих удастся перетянуть этот канат на свою сторону.
Насколько есть шанс, что мировое сообщество предпримет какие-то решительные шаги? Или тут тоже будет такое балансирование бесконечное?
Химическое оружие – это очень неплохой повод для того, чтобы вмешаться кому-то со стороны, в том числе и вооруженным путем. Всегда к таким поводам надо относиться с очень большой осторожностью, поскольку в данной обстановке очень сложно доказать факт применения химического оружия какой-то определенной стороной. И, наконец, в недавней современной истории есть случай Ирака, когда так и не найденные файлы якобы имевшегося там запрещенного оружия привели к полномасштабным действиям против этой страны. Поэтому-то и Москва с очень большой настороженностью относится к любым разговорам о химическом оружии в Сирии. Наученным ее горьким уроком в Ираке, где Россия потеряла очень много своих стратегических позиций и важных экономических контрактов, другое дело, что продолжение гражданской войны в Сирии чревато еще более опасными последствиями, а если уж зашла речь об использовании химического оружия, а от этого недалеко и до попадания оружия в руки террористических группировок, то, возможно, выбирая из двух зол, странам Запада придется выбрать более активную политику в отношении Сирии. Эта политика вряд ли понравится России.
Это была российский востоковед Елена Супонина. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Грани времени. Сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 22 августа. В Белгородском областном суде сегодня началось оглашение приговора Сергею Помазуну. В апреле этого года в центре Белгорода он застрелил 6 человек. Помазун, выступивший с последним словом, попросил не наказывать его пожизненным сроком, а приговорить к 25 годам лишения свободы. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Объем уголовного дела оказался большим. Только свидетелями по нему проходят 60 человек, в том числе и отец Сергея Помазуна. В своем последнем слове белгородский стрелок попросил не судить его строго и даже улыбался, когда с него снимали наручники. Судью, по свидетельству очевидцев, он слушал без эмоций. В Белгороде внимательно следят за этим судебным процессом. Однако, как сказала в интервью «Радио Свобода» журналист Ольга Китова, даже по завершению расследования дела у нее и у других белгородцев осталось еще много вопросов.
Прокурор назвал хулиганом его, представитель Следственного комитета России называл его несчастливым, у которого там жизнь не сложилась с человеком. Но на самом деле все это не так. И, собственно говоря, с одной стороны, и расследовать вроде бы не было что. С другой стороны, вопрос, которые, допустим, меня интересовали всерьез, эти вопросы никто не задал, и на них никто не стал искать ответ. Например, почему оружейный магазин открыт в самом центре Белгорода, прямо возле школы, где учатся сотни детей, где куча всяких лавок, где огромный магазин напротив, где рядом рынок, где первая городская больница. Во-вторых, а кто когда вообще проверял, как работают эти магазины? А есть ли там тревожная кнопка? Я, например, разговаривала с одним владельцем оружейного магазина в столице, он говорит, преступнику идти в оружейный магазин для того, чтобы вооружиться, незачем, потому что он вряд ли сможет это сделать. Патроны заперты в одном месте надежно, оружие без патронов заперто надежно в другом месте. Почему Помазун так легко вооружился? Вот этого человека называют хулиганом или несчастливчиком? Да вы меня извините, но вот как раз вся жизнь Помазуна показывает, какой он был счастливчик. Сначала он учился в школе, где его оберегали, потому что его мама работала в городском отделе народного образования. И потом его устроили по блату потому что папа егерь и обслуживает каких-то там высоких чиновников на охоте, служить недалеко от дома в армии. Потом его по блату постоянно освобождали от суровых наказаний за то, что он курочил чужие автомобили, вытаскивая там из них приемники. Это был страшный везунчик, у которого было все. А мне представитель Следственного комитета России Владимир Маркин объявляет, какой он был несчастный, как вот он озлобился на весь мир и вот пошел убивать. У этого человека как раз было все. Он жил в прекрасной квартире родительской, его хорошо кормили, он не работал и не хотел работать, но забот никаких бытовых не имел. Он приехал на БМВ стрелять, кстати, людей. Вопросов очень много.
Назначенный по Мазуну адвокат Виктор Еремеев не оспаривает факт совершения преступления. Однако делает акцент на том, что оно было совершено в состоянии психического расстройства. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов говорит, что у судебных экспертов есть достаточно современных средств, чтобы установить вменяемость лица, совершившего преступление.
Папа в прошлом уголовник, который первый специал, стал уважаемым в городе бизнесменом, воспитывает сыночка в полной, подчеркиваю, в полной вседозволенности. Сын сбивается с пути в криминал сразу. Он начинает угонять машины, разбирать на запчасти, воровать запчасти, продавать запчасти сворованных машин и 3 раза садится в тюрьму. В перерывах он умудряется отслужить в армии. В армии у него конфликты. Он дерется с офицерами, он бьет некоторых офицеров. Папа, старший Помазун, младшего отмазывает от всех проблем.
Ранее мать Сергея Помазуна заявляла, что считает своего сына психически нездоровым человеком. По мнению Михаила Виноградова, поведение Сергея Помазуна после убийства 6 человек свидетельствует о расчете преступника.
Собственно, вся вменяемость или невменяемость сводится к одному. Был ли Помазун в состоянии аффекта, когда совершал свои жестокие действия и убийства. Когда человек в состоянии аффекта физиологического, патологического, кумулятивного, накопительного совершает преступление, то вся энергия, которая у него есть, выплескивается наружу, и человек, совершивший преступление в состоянии любого аффекта, не может даже двинуться. Он садится, он ложится, он хватается за голову, он не может совершить каких-либо целенаправленных действий, потому что вся энергия из него выплеснулась в виде одного из этих аффектов. Обычно такие люди сидят, обхватив голову руками, плохо соображая, что же они совершили, но не имея возможности в прямом смысле слова пошевелиться. Помазун прыгает за руль автомобиля, прячет автомобиль. Помазун берет с собой оружие, удобное для него, и ищет пути отхода из города. Это категорически перечеркивает версии об аффекте, о психозе, о чем угодно.
Если Помазуну дадут пожизненный срок, а именно об этом просил прокурор, то отбывать наказание он сможет в тюрьме «Черный дельфин». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. И в русскоязычном, и в англоязычном интернете обсуждают поступок американского журналиста Джеймса Кирчика в прямом эфире телеканала Russia Today, вещающего на Соединенные Штаты и другие страны. Джеймс Кирчик, кстати, некоторое время назад работал на «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона мой коллега Александр Бобраков-Тимошкин.
Первые ссылки на ролик с Кирчиком в русскоязычной сети появились по горячим следам, пишет пользователь ЖЖ с ником Иванова.
Коллеги, посмотрите, вот это называется журналист. 21 августа в прямом эфире телеканала Russia Today журналист Джеймс Кирчик выступил с обличительной речью по поводу государственной гомофобии в России. Он должен был участвовать в панели, это когда идет прямое включение сразу нескольких мнений, журналистов с темой обсуждения приговора Брэдли Мэннинга. Кирчика вывели в эфир из стокгольмской студии.
Далее следует пересказ выступления Кирчика, который более 2 минут, несмотря на попытки ведущих помешать ему, говорил о преследованиях ЛГБТ-сообщества в России. В конце концов, ведущим пришлось прервать прямое включение. Характерно, что автор записи из-за наплыва гомофобных комментариев в конце концов закрыл свою запись от комментирования. К 15 часам 22 августа ролик собрал на YouTube уже более 130 тысяч просмотров, менее чем за сутки.
Если уж я нахожусь здесь, на телеканале, финансируемом Кремлем, я надену свои подтяжки с геймпадом,
стихии Прайда, чтобы выступить против ужасного гомофобного закона, принятого Думой и одобренного Путиным. Я не хочу говорить о Брэдли Мэннинге. Мне интересен разговор об ужасной гомофобной атмосфере, которая складывается в России в эти дни. Для того, чтобы русские геи и лесбиянки знали, у них есть друзья и союзники. Люди, которые выражают им поддержку во всем мире. Мы не будем молчать перед лицом этих ужасных репрессий, которые совершаются в вашей стране по воле Путина, который, кстати, вам платит деньги. Я даже не представляю себе, как вы можете спокойно спать ночью, ведь вы журналисты и видите, что происходит в России. У вас 24 часа вещания, и все это время вы лжете о США и игнорируете то, что происходит в России. А я использую свои 2 минуты, чтобы рассказать людям правду о России.
Реакция Петра Верзилова.
Гордимся, что знакомы с журналистом Джеймсом Кирчиком, который поставил на уши Russia Today.
Российский журналист Сергей Сумленный пишет в своем Facebook по-английски.
Очень сильная история. Настоящий протест против российских законов, направленных против ЛГБТ. Журналист, приглашенный на российский пропагандистский канал, неожиданно начал критиковать российские законы.
Вообще, в англоязычных СМИ и в блогосфере поступок Кирчика обсуждают даже более активно, чем в России. Сообщения об этой истории появились на многих популярных сайтах, например, в блоге The Dish Эндрю Салливана, где эта история попала в рубрику «Как противостоять Путину», и в Huffington Post. Не все комментаторы поддерживают Кирчика.
Речь в программе шла о Брэдли Мэннинге, а этот человек просто мешал вести программу, поэтому его и отключили от эфира, а не потому, что он гей.
Вот другая реакция.
Да, людям свойственно протестовать, когда они недовольны политической ситуацией. В знак протеста против апартеида, например, люди приходили на матчи по регби с участием команды ЮАР, бросали на поле предметы и всячески мешали играть. При этом от них ожидалось, что они просто будут смотреть игру.
Майкл Шерер, корреспондент журнала Time, отмечает, что такие события, как поступок Кирчика, в журналистике случаются нечасто.
Первое правило кабельного новостного телевидения – то, что самое интересное, это всегда самое неожиданное. Джеймс Кирчик стал автором славного момента в истории кабельного телевидения, буквально захватив ток-шоу о Брэдли Мэннинге на Russia Today.
Зак Форд на сайте Think Progress отмечает, что на Russia Today, вопреки утверждениям Кирчика, российские законы о гей-пропаганде обсуждались, однако только для того, чтобы оправдать их перед лицом мировой общественности. Он приводит 5 аргументов, которые приводились приглашенными Russia Today экспертами для одобрения закона.
Этот закон не жестче, чем существующие в других странах. Этот закон создан исключительно для защиты несовершеннолетних. Россию ненавидят и потому критикуют. Ситуация с правами ЛГБТ в России вовсе не так плоха. Международный олимпийский комитет ничуть не обеспокоен.
Автор считает все эти утверждения ложными.
Кирчик, возможно, был не совсем точен, когда говорил, что на Russia Today вовсе не обсуждался этот закон, однако его мнение относительно того, как именно он обсуждался, верное.
Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян отреагировала на эту историю в Твиттере, заявив, что готова пригласить Кирчика на ток-шоу, посвященное проблемам ЛГБТ в России.
«Товарищ решил нас затроллить в эфире про Брэдли Мэннинга. Мы его, конечно, послушали, но решили, что к теме он отношения не имеет. В следующий раз позовем его обсуждать гей-райтс. А пока до свидания»,
— пишет Симоньян в своем следующем твите.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» Александр Бобраков-Тимошкин. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Таллине в день государственного флага России, воспринимающегося как памятная дата победы над попыткой государственного переворота в 1991 году, открыт барельеф первого президента России Бориса Ельцина. Авторы работы – российский скульптор Эрнст Неизвестный и молодой эстонский мастер Рене Рейнумея. Памятный знак создан на частные пожертвования по инициативе 39 эстонских общественных деятелей и предпринимателей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Единственным прижизненным скульптурным изображением Ельцина, во всяком случае, ни о каких других нигде я упоминаний не встретила, был бронзовый бюст, созданный Эрнстом Неизвестным. Это метафоричная работа. Ее постаментом служит куб, составленный из разноцветных овальных или остроугольных объемов, в которых без труда угадываются уральские самоцветы. Так Неизвестный, уроженец того же самого Свердловска, сравнил первого президента с самородком, который произвела на свет Божий Уральская земля. Бюст принадлежит семье первого президента России, и для того, чтобы использовать уже однажды найденный образ, понадобилось заручиться согласием наследников Бориса Ельцина. Правда, в переведенном скульптором Рене Рейнумяо в барельеф изображении сместились смысловые акценты. Самоцветы утратили пеструю раскраску, отчего стали более абстрактными. Теперь куб воспринимается просто как некая композиция со сложными линиями. При взгляде на них скорее вспомнишь о произведениях русского авангарда. Главное же выражение лица Ельцина стало немного иным. Все те же узнаваемо твердо сжатые губы, все то же несомненное портретное сходство. Однако у Эрнста Неизвестного Ельцин очень волевой и очень уверенный в себе, а у барельефа более камерная интонация, прежде всего за счет того, что у таллинского Ельцина взгляд направлен едва ли не вглубь стены, уж во всяком случае не на лица зрителей. Не вождь смотрит на граждан, они разглядывают государственного деятеля. С приязнью или нет, это уж как придется. Немаловажно, что барельеф расположен на стене на высоте соразмерной человеку, и в этом его радикальное отличие от многометрового екатеринбургского беломраморного монумента.
Рассказывала Лиля Пальвелева. Барельеф снабжен надписью на эстонском, английском и русском языках в память о первом президенте России Борисе Ельцине за его вклад в мирное восстановление независимости Эстонии в 90-91 годах. В Эстонии есть противники увековечивания памяти Бориса Ельцина, однако таких людей не слишком много, утверждает член гражданской инициативной группы по созданию мемориала Игорь Грязин.
Я назвал бы их радикально националистически настроенная часть населения, ну, я не знаю, о чем мы говорим, там 1%, 2%, которые, в общем-то, считают, что увековечение памяти российского президента неуместно, особенно если иметь в виду, что складываются достаточно сложные отношения сейчас с Россией. Это, во-первых, и во-вторых, что греха таить. Борис Николаевич, в общем-то, и наломал дров тоже, не так-то уж мало. Если мы вспомним войны в Чечне, и так или иначе, в общем-то, Борис Николаевич повинен и в том, что выдвинулась вся эта клика Путина. И сегодняшняя путинщина в России, с другой стороны, все мы ошибаемся. И то, что увековечивается, это, во-первых, он как личность. В январе 91-го года, когда из танков и пулемета стреляли по демонстрантам в Вильнюсе и были погибшие, и мы говорим о десятках погибших, и стреляли в Риге, спецназ и так далее, то как раз в эти самые критичные дни всюду, в Прибалтике, в столицах ведется огонь, и на улице танки гибнут люди, и Ельцин приехал в Таллин, сделал здесь заявление, где он признал право эстонского народа на восстановление своего государства, и, во-вторых, обратился напрямую к солдатам советской армии оставаться в казармах и не вмешиваться. То есть, иными словами, Борис Николаевич спас жизни. И в тот момент он сказал, что если Бог даст, и Эстония действительно станет независимой, то Россия будет среди первых государств, кто признает ее независимость. 8 месяцев спустя так и произошло. Вот напомним, что после того, когда Ямаевская и вся эта хунта, все это дело провалилось, Эстония объявила независимость. Кто Эстонию признал? Первым Исландия крохотная, Латвия, Литва, так сказать, товарищи по несчастью, и среди первых Дания, а все крупные державы, Германия, Америка и так далее, они же ведь все цеплялись за Горбачева. Они все были против отделения Прибалтики. Они всегда говорили, не раскачивайте лодку. Вот нас тут Михаил Сергеевич, родненький такой, что вы должны его поддерживать. А Ельцин просто 24-го встал и сказал, я дал Эстонии обещание, и вот мы признаем вас независимым государством. И после этого посыпались признания уже отовсюду. Причем можно сказать так, что он даже политически был не так-то уж и вынужден это делать. Так сказать, мол, у него другого выхода не было, как признавать. Он мог бы тянуть, и все, но это было вот выполнение. По-моему, это пример. Человек дал честное слово, и он выполнил его. И для нас это было исключительно важно. Этот барельеф устанавливается у подножия Вышгорода. Ну, в Танине старый город, все мы видели. Есть вышгородная часть, пожалуй, русское слово можно было бы назвать Кремль, но это то, что по-немецки дом или домус, или, то есть это верховная, самая старая часть города. И вот на этой стене. И устанавливается таким образом, что все туристы, все, кто приезжают в Таллин на поезде, скажем, в московском поезде, то это одно из самых первых вещей, которые будет им бросаться в глаза. То есть они выходят с вокзала, пересекают площадь, тут начинается средневековая старинная стена, и тут же первая точка, на чем глаз будет останавливаться, это будет барельеф Бориса Николаевича Ельцина. Там текст тоже маленький дописан, что это от эстонского народа, на добровольное пожертвование, все такое. В общем, это своего рода ворота в современную Эстонию.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 22 августа работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, был эстонский общественный деятель Игорь Грязин. В Таллине открыт барельеф Бориса Ельцина. Вот так обстояли дела в четверг, 22 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыто моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
В городе отказался от неплохой квартиры, мастерской, от своей компании богемной.
Поверх барьеров передача «Портрет художника в зрелом возрасте». Художника зовут Анатолий Стежко. Он живет в литовской деревне.
Работники Третьяковской галереи сказали: «Анатолий, эта деревня тебя сделала уникальным».
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».